Александр Фадеев. Разгром. Бренча по ступенькам, избитой японской шашкой, Левинсон вышел во двор. С полей тянуло гречишным медом. В жаркой белорозовой пене плавало над головой июльское солнце. Ординарец Морозко, отгоняя плетью осатаневших цесарок, сушил на брезенте овес. «Свезешь в отряд шалдыбы», — сказал Левинсон, протягивая пакет. «На словах передай. Впрочем, не надо. Там все написано». Морозко недовольно отвернул голову, заиграл плеткой. Ехать не хотелось. Надоели скучные казенные разъезды, никому не нужные пакеты, а больше всего — нездешние глаза Левинсона. Глубокие, большие, как озера, они вбирали Морозко вместе с сапогами и видели в нем многое такое, что, может быть, и самому Морозке неведомо. «Жулик», — подумал ординарец, обидчиво хлопая веками. «Чего ж ты стоишь?» — рассердился Левинсон. «Да что, товарищ командир, как куда ехать, сейчас же Морозко, будто никого другого и в отряде нет». Морозко нарочно сказал «товарищ командир», чтобы вышла официальной. Обычно называл просто по фамилии. «Может быть, мне самому съездить, а?» — спросил Левинсон едко. «Зачем самому? Народу сколько угодно». Левинсон сунул пакет в карман с решительным видом человека, исчерпавшего все мирные возможности. «Иди сдай оружие начхозу», — сказал он с убийственным спокойствием. «И можешь убираться на все четыре стороны. Мне баламутов не надо». Ласковый ветер с реки трепал непослушные Морозкины кудри. В обомлевших полынях у амбара ковали раскаленный воздух неутомимые кузнечики. «Обожди», — сказал Морозко угрюмо, — «давай письмо». Когда прятал за пазуху, не столько Левинсону, сколько себе пояснил: «Уйти из отряда мне никак невозможно, а винтовку сдать тем паче». Он сдвинул на затылок пыльную фуражку и с сочным, внезапно повеселевшим голосом докончил: «Потому не из-за твоих расчудесных глаз, дружище мой Левинсон, кашицу мы заварили. По-простому тебе скажу, по-шахтерски». «То-то и есть», — засмеялся командир, а сначала кабенился, балда. Морозко притянул Левинсона за пуговицу и таинственным шепотом сказал: «Я, брат, уже совсем к варюхе в лазарет снарядился, а ты тут со своим пакетом. Выходит, ты самая балда и есть». Он лукаво мигнул зелено-карим глазом и фыркнул, и в смехе его, даже теперь, когда он говорил о жене, скользили въевшиеся с годами, как плесень, похабные нотки. «Тимоша!» — крикнул Левинсон осоловелому парнишке на крыльце. «Иди овес по карауль, Морозко уезжает». У конюшен, оседлав перевернутое корыто, подрывник Гончаренко чинил кожаные вьюки. У него была непокрытая, опаленная солнцем голова и темная рыжеющая борода, плотно скатанная, как войлок. Склонив кремневое лицо к вьюкам, он размашисто совал иглой, будто вилами. Могучие лопатки ходили под холстом жерновами. «Ты что, опять в отъезд?» — спросил подрывник. «Так точно, ваше подрывательское степенство». Морозко вытянулся в струнку и отдал честь, приставив ладонь к неподобающему месту. «Вольно», — снисходительно сказал Гончаренко. «Сам таким дураком был. По какому делу посылают? А так, по-плевому. Промяться командир велел. А то, говорит, ты тут еще детей нарожаешь. Дурак», — пробурчал подрывник, откусывая дратву. «Трепло сучанское». Морозко вывел из пуни лошадь. Гривастый жеребчик настороженно прядал ушами. Был он крепок, мохнат, рысист, походил на хозяина. Такие же ясные зелено-карие глаза, так же приземист и кривонок, так же простоват и хитер и блудлив. «Мишка, у сатана!» — любовно ворчал Морозко, затягивая подпругу. «Мишка, у божья скотинка!» «Ежели прикинуть, кто из вас умнее?» — серьезно сказал подрывник. «Так не тебе на Мишке ездить, а Мишке на тебе, ей-богу!» Морозко рысью выехал за Паскотину. Заросшая проселочная дорога жалась к реке. Залитые солнцем, слались за рекой гречаные и пшеничные нивы. В теплой пелене качались синие шапки сихота Алинского хребта. Морозко был шахтер во втором поколении. Дед его, обиженный своим богом и людьми, сучанский дед, еще пахал землю. Отец променял чернозем на уголь. Морозко родился в темном бараке у шахты номер 2, когда сиплый гудок звал на работу утреннюю смену. «Сын?» — переспросил отец, когда рудничный врач вышел из каморки и сказал ему, что родился именно сын, а никто другой. «Значит, четвертый», — подытожил отец покорно. «Веселая жизнь». Потом он напялил измазанный углем брезентовый пиджак и ушел на работу. В 12 лет Морозко научился вставать по гудку, катать вагонетки, говорить ненужные, больше матерные слова и пить водку. Кабаков на сучанском руднике было не меньше, чем копров. В 100 сажениях от шахты кончалась пать и начинались сопки. Оттуда строго смотрели на поселок обомшелые кондовые ели. Седыми туманными утрами таежные зубры старались перекричать гудки. В синие пролеты хребтов, через крутые перевалы, по нескончаемым рельсам ползли день за днем, груженные углем, диковильки на станцию Кангаус.